Текст Писания, который я желаю прочитать, это текст записан первое послание Петра, вторая глава, 21 стих. «Ибо мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». В этом году при чтении Писания, как мы все читаем по порядку, да, я обратил внимание, и вот как-то коснулась мне вот эта мысль идти по следам Иисуса. Коснулась эта мысль, что Господь говорит, я оставил вам пример, чтобы мы шли по Его следам. Я хочу сегодня на эту тему проповедовать, чтобы нам идти по следам Иисуса Христа. Но прежде я хочу рассказать одну историю для детей. Ну а прежде чем я хочу им рассказать эту историю, я хочу загадать одну загадку. И хочу, чтобы дети ответили. Вот тут мальчики сидят вот на вот этой лавочке. Раз, два, три, четыре. Мальчики, вот вам загадочка. Хорошо? Все сюда посмотрели? Все сюда посмотрели. К вам простая-простая загадка. Знаете ли вы, какой самый короткий стих в Библии? Ты знаешь? Ты знаешь? Знаешь? Не знаешь? А ты знаешь? Ты тоже не знаешь. Как не знаешь? А ты? Ну, как же ты можешь-то не знать? А ты? Не знает, братья и сестры. А кто знает, какой самый короткий стих Библии? Есть стихи очень большие, есть стихи маленькие. Пожалуйста. Иисус прослезился. Это текст самый короткий в Библии короля Иакова. А в синодальной Библии другой самый короткий стих. Ну, ты правильно ответил. Я думал, что кто-то из вас может. Пожалуйста. Нет, это большой стих. Бог есть любовь. Это самый важный стих Библии. Нет, такого нет стиха. Всегда радуйтесь. Нет, есть покороче еще. Знаете какой? Не кради. В синодальной Библии это самый короткий стих. Не кради, самый короткий стих. И прежде чем я буду проповедовать на тему, которую у меня на сердце пришло сегодня проповедовать, я прочитаю, вернее, я перескажу вам этот рассказ, даже не рассказ, а как историю расскажу. Вы знаете, эта история произошла у нас, я ищу тут где-то мою запись, чтобы мне ничего не попутать в этой истории. Вот. Эта история произошла у нас в Курганинске, где я несу пресвитерское служение. Братья и сестры, мне 56 лет, Бог благословил нашу жизнь с моей супругой, у нас 10 детей родилось, и у нас уже Господь нас так благословил, что у нас 15 внуков и 16 внучек. Вот такое усмотрел Господь, большое потомство для нашей семьи. Но это так, немножечко для нашего знакомства. Так вот, историю, которую я хочу рассказать, она была вот какая. Потом поищу, ладно. История вот какая. Одна наша сестра держит магазин. Она закрыла магазин, он прямо при ее доме, и пошла домой отдыхать. А утром, когда она проснулась, оказывается, магазин кто-то вскрыл, там были воры. И она посмотрела, она забыла, оставила кассу не снятую, оставила деньги в кассе. И вы знаете, что произошло? И там денег нет. Она расплакалась. Нужно было ехать за товаром, закупать товар, у них продуктовый магазин, а денег нет. Муж услышал, прибежал. Как воры? А муж у нее неверующий. Как воры были? Он сразу на телефон, сразу 112, сразу полиция приехала. Тут с собаками, с мялками приехали, все отцепили. А собачку привели, собачка нюхала, но обнюхала хозяева, все нормально. Значит, взяла какой-то след. Эта собачка что-то вот начала как-то себя вести неадекватно. Вот она как-то по магазину ходит, опять выходит, опять заходит, опять выходит, а потом хочет идти в дом к хозяевам. Но этот инспектор пустил собаку, она пошла в дом и в дверь. Ну, хозяйка открыла дверь, собака зашла в коридор, пошла по коридору, подошла к спальне, в эту спальню тычется носом, лапой, они открыли спальню, а там спит их старший выпивший сын. И она его за ногу раз. Что такое? Обыскали его вещи, а там куча денег. Оказывается, собственный сын обокрал собственных родителей. Следы. А почему собачка его нашла? Следы. Он оставил следы. Следы оставил. И собачка эти следы по запаху идентифицировала, его запах там, и по запаху пошла, и нашла этого сына, который уже выпил где-то. У них нет алкогольных напитков, у них только продукты питания. И собачка его нашла, потому что следы. Братья и сестры, в нашей жизни мы все оставляем следы. В моей жизни в армии, еще один примерчик для детей. Когда я был в армии, я попал в такую местность, где у нас были болота. И я попал в строевые части, и у нас были учения, и я вместе с командиром, весь взвод наш, нам нужно было пройти через болото. И командир сказал сразу: ребята, шаг в шаг за мной, шаг вправо или влево – это смерть. Имейте в виду, можем не успеть вас спасти. И вот мы выбежали взводом, и он впереди, и мы за ним. А всем показалось, это шутка. А что такое болото? Вода, трава, вот. И одному мальчику солдату захотелось обогнать другого. Он хотел обогнать его и провалился в болото. Но слава Богу, что там еще было не сильно глубоко, и его смогли спасти. Надо идти по следам. Было. А он захотел пойти немножечко в сторону. Немножечко хотел опередить другого. И сразу попал в проблему. Братья и сестры, дорогие, мир, в котором мы живем, это большое греховное болото. И для того, чтобы нам пройти с этой земли и прийти в Царство Небесное, откуда Сын Божий пришел на землю, и Он молился об этом, молился в молитве, в первосвященнической молитве Он молился и говорил: «Хочу там, где я, чтобы и они были со мною». Братья и сестры, чтобы туда дойти, нам нужно идти только по его следам. Если мы примем немножечко вправо или немножечко влево, братья и сестры, если пойдем не по его следам, нас ожидает проблема. Там немножко, здесь немножко, и мы знаем, Писание говорит, будет проблема. Нужно идти по следам Иисуса Христа. Я хочу вместе с вами сейчас просмотреть несколько следов нашего Господа, которые Он прошел для того, чтобы нам с вами, просмотрев вот Его следы, пойти по Его следам и нигде не ошибиться, нигде не оступиться для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Я прочитаю сейчас вновь этот текст. Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по Его следам. Первый след, на который я хочу обратить внимание, у нас будет, наверное, если я успею, 7 следов я хочу просмотреть, если я успею. Если не успею, значит меньше. Ну, как будет у нас получаться? Первый след, на который я хочу обратить внимание, это след, который записан в послании к евреям, 10 глава, 5 и 7 стих. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне, всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Христос, входя в мир, провозгласил очень важный принцип его жизни на этой земле. Это будет первый след. Вот иду исполнить волю твою, Отче. Дорогие братья и сестры, это самый первый след. След, который оставил нам Христос, это исполнить волю Отца. В Священном Писании мы знаем с вами, что трижды было свидетельство с неба, трижды было свидетельство о Христе, «Се Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Я не буду детализировать, когда это было. Я хочу засвидетельствовать как факт. Трижды Бог засвидетельствовал о Нем. «Се Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И Иисус оставил этот след. На этой земле исполнил волю Отца. Братья и сестры, говоря об этой важной теме, как необходимо посмотреть в самое, знаете, в зарю человеческой жизни на этой земле. Там, в Едеме, произошла трагедия, которую мы с вами все сегодня несем проблему или воздаяние за эту трагедию. Там Бог определил для Адама и Евы самые хорошие, самые совершенные условия жизни. Так написано. Насадил рай в Едеме на востоке и поместил там человека. Братья и сестры, хочу обратить внимание на Божью благодать. Иногда люди неправильно понимают Бога. Иногда люди о Боге превратно судят. Они считают Бога диктатором. Они считают Бога угнетающим человека. Неправда. Это невежество, это незнание Бога. Братья и сестры, вот смотрите, в этом ярком образе жизни в Едеме, какой яркий образ? Сколько или что? Сколько было можно и сколько было нельзя? Вот давайте подумаем, сколько было в Едемском саду деревьев? Вот сколько было? Можно со скольки деревьев вкушать плоды? Как вы думаете? Ну, хотя бы примерно. Вот, мальчик, вот тебя как зовут? Андрей. Вот видно, хороший мальчик. Я вот сразу на него обратил внимание. Видно, хороший мальчик. Он, видите, мыслит хорошо. Вот. Вот к тебе вопрос. Как ты думаешь, сколько было там деревьев? Как хорошо отвечает. Как он правильно ответил. Все, что есть, только еще больше. Которые есть сегодня на земле, там было еще больше. Братья и сестры, я уверен, там было не 1000, не 10 000. Там было такое разнообразие, такой ассортимент. Там было столько видов разных плодов. И Господь сказал, от всех ты можешь есть. А сколько запретил? Одно. Братья и сестры, одна, может быть, к миллиону. Все можно, и только одно нельзя. Ну вот, вот к этому мальчику я хочу задать вопрос. Тебя как зовут? Нет, вот тебе, вот такой красно-белой, синей рубашечки красивой. Ну-ка, вставай, вставай. Как тебя зовут? Даник. Хорошее имя у тебя, библейское имя, да. Ты, ну, тебе нравится твое имя? Мне тоже нравится. Даниил, муж желаний. Да, это прекрасно. Пророчества какие у него важные. Даниилу было открыто больше, чем всем другим пророкам. Только ему Бог открыл всю историю человечества. Только ему. Да, вот и ты носишь имя этого пророка. Данечка, тебе вопрос. Можно? Можно? Сможешь ответить? Какой вопрос? Ну, я сейчас спрошу тебя. Данечка, вот, значит, смотри. В Едеме были деревья, их было много. И было одно, которое нельзя. Как ты думаешь, почему Ева взяла с этого дерева, которое нельзя, сама ела и дала мужу? Ответов несколько. Вот знаешь, как вот иногда в школе такую программку дают? Первый ответ. Закончились плоды на всех деревьев. Такое могло быть? Не могло быть. Ну, может быть, ну, стало мало их. Второй вопрос. Мало, просто мало, надо лезть куда-то высоко, а эти прям висят вот так над самой землей, вот только взял и все. Такое могло быть? Нет. Правильно отвечает, братья и сестры. Тогда вопрос, почему Ева взяла этот плод? Правильно, она захотела, садись. Она захотела, братья и сестры. Вот в чем трагедия. Человек захотел. Написано, не пожелай. Понимаете? Она захотела. То, что сказал Бог, ничего не значило. Она захотела. Почему Адам взял? Да, мужчина программируется женщиной. Это один из ярких признаков. Вот в данном случае. Братья и сестры, она захотела. И он захотел. Плодов было много, плодов было чрезвычайно много, хватило бы на миллионы лет им там жить. Но они захотели. И вот это слово «захотели» – это говорит о их воле. Человек – существо, имеющее свою волю. Бог ему сказал, а человек имеет право поступить вот так или так. Он имеет право послушаться Бога, имеет власть и может не послушаться Бога. Господь говорит, вот я предложил тебе благословение и проклятие, изберите ныне, что хотите. Вот благословение или проклятие? Бог сказал, не вкушайте и питайтесь вот этим, а вот это не вкушайте. А им захотелось вкусить то, что нельзя. Братья и сестры, и вот здесь произошла проблема всего человечества. Человек отверг волю Бога. И человек поставил свою волю выше воли Бога. Вот в чем проблема. Я хочу сказать, это не только тогда было, в Едеме 6000 лет тому назад. Братья и сестры, это проблема сегодня. Это проблема не только у Евы. Это проблема и у нас с вами. Когда мы не брежем о воле Всевышнего, которое отражено в Святом Писании. И сколько тысячелетий прошло до Христа, и вот это событие, приход Иисуса Христа, Он показал, что можно жить по воле Всевышнего. Он это доказал. Братья и сестры, послание к филиппийцам мы читаем, «Был послушен до смерти и смерти крестной». Что бы это ни стоило, Он был послушен Отцу. И сразу вопрос, а что Бог воздал Сыну Своему за это послушание. Братья и сестры, Святое Писание открывает, здесь же открывает. «И поставил Его превыше всего главою Церкви». Цена этому положению Иисуса Христа в вечности не та, что Он сотворил мир, все, что в мире, все, что видимо и невидимо. Не это стало причиной, что Он Творец. Не это, братья и сестры. Причиной, что Бог превознес его превыше всего, стало то, что он был послушен до смерти и смерти крестной на земле. Он пришел исполнить волю Отца. Вот поэтому Бог превознес его и поставил его превыше всего главою церкви. Братья и сестры, это очень важный след. Я хочу, чтобы мы сфокусировали свое внимание на этот самый важный, на этот самый главный след. След, который оставил нам Иисус Христос. «Иду исполнить волю Твою, Боже». Братья и сестры, в этом важном откровении первого следа мы должны знать, в этом сокрыто наше благословение в исполнении Его и проклятие, если мы не исполняем волю Божию. Первый след – это след, когда принято решение идти по воле Бога. Братья и сестры, еще след второй, на который я хочу обратить внимание, это след, который записан в Евангелии от Луки. У нас сегодня пост и молитва о детях. Я хочу немножечко сейчас сказать детям очень важный след. Иисус оставил для детей. И прежде, ну и даже больше скажу, Он много оставил следов и для семейных, и для детей. Да, да. Я хочу на это тоже сейчас обратить внимание. Но прежде всего дети. Внимательно слушайте, второй след. Мы читаем Евангелие от Луки, 2 глава, 51 стих. «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». Дорогие дети, Иисус такой оставил важный след в своей жизни. Сколько было лет Иисусу, когда Он пошел в Назарет? Даниил, помогай мне. Сколько было Ему лет? Тебе вопрос? Нет, вот я им. Даник. Да. Правильно. Как хорошо отвечает. У вас хорошие мальчики. Они хорошо знают Писание. Я сейчас буду спрашивать и тебя буду спрашивать. Да, да. Да, да. Ему было 12 лет. И он пошел в Назарет и был в повиновении у них. Давид, а тебе сколько лет? Сколько? Ну-ка встань. 13? Ну, 13. Ну, вот встань. Нет, встань. Вот примерно Иисус был вот таким. Вот таким. Да, вот таким рослым он был. Да-да. Да, он таким был красивым. Да, садись, хорошо. Братья и сестры, и вот Иисус был таким. И вот Он пошел в Назарет и был в повиновении у них. У меня вопрос. Вопрос. Давид, к тебе вопрос. Вставай. Вставай еще раз, да. Как ты думаешь, вот когда Иисус пошел в Назарет с Марией и Иосифом, Он был старший в семье, Он помогал папе в мастерской, Он там выносил стружки, держал бревна, когда распиливали, помогал дома, убирал в комнате, вот, смотрел за младшими детьми. Но написано, Он был в повиновении у них. Он все делал, что сказали родители. К тебе вопрос. Как ты думаешь, вот в 12 лет Иисус знал, что Он Бог во плоти? Что? Знал? Ты уверен? Правильно ты отвечаешь. Садись. Правильно ты отвечаешь. Иисус знал. Братья и сестры, а с чего мы делаем вывод, что Иисус знал, что Он Бог во плоти? Правильно. Правильно. Здесь же, в этих предыдущих стихах, Иисус говорит, зачем вам надо было меня искать? Мне должно быть то, что принадлежит Отцу моему. Он знал, что Он Бог во плоти. А вот теперь, братья и сестры, вот самая важная мысль здесь. Представьте себе, Бог во плоти не противоречит своим заповедям. Дети, повинуйтесь своим родителям. Так написано. И Бог во плоти пришел в Назарет и был в повиновении у них, у родителей своих. Как вы думаете, братья и сестры, ко взрослым хочу теперь сказать, как вы думаете, Иосиф с Марией прям всегда правильно поступали? Не всегда, они же были во плоти. Я уверен, что когда-то Иосиф был недоволен Марией, а Мария иногда огорчалась на Иосифа. Это типичная жизнь, это обычное явление. И Господь, видя, вот Иисус, видя своих, совершенно видя их жизнь и отношения, независимо от их поведения, отношений, отношения к Нему, а Он был в повиновении у них, потому что это были Его родители, физические. Она была, и Он, ну вот, Он относился так к ним. Дорогие дети, особенно в этом возрасте, от 12 лет и выше, это такой период жизни, где особые возрастные такие вот особенности подросткового переходного периода, это самый трудный период жизни личности. И все мы пережили, кто уже постарше. Так вот Иисус, Он был в повиновении у них. Я думаю, это пример, и очень серьезный пример для всех мальчиков. А тебя как зовут, мальчик? Как? Самуил. Боже мой, слава тебе! Да у вас и Давиды, и Самуилы, и Даниилы, и Андрей. Да у вас... Ну хорошо, Самуил, садись пока, я тебя подготовлю еще вопросик. Что, легче стало, да? Дядя Саша не спросил. Братья и сестры, дорогие дети, я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Это след, это серьезный след. Бог во плоти повиновался своим родителям. Тем более надо это делать нам. И обратите внимание, какое благословение тут написано, которое получил Иисус за повиновение своим родителям. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и человеков. Вот благословение за послушание Богу, Отцу. Он повиновался родителям, и такое благословение, он преуспевал в премудрости. Братья и сестры, обратите внимание, предыдущие стихи я сейчас прочитаю. «И все слушавшие его дивились разуму и ответом его». Все слушавшие его. Братья и сестры, у меня вопрос, а кто его слушал там? А его слушали книжники, люди, знающие наизусть очень многое, пятикнижие, многие из них знали наизусть. И вот эти люди, знающие Писание, они, слушая ответы Его, они дивились разуму и ответам Его. Братья и сестры, это благословение. Иисус же преуспевал в премудрости. Это благословение. Дорогие дети, и так написано в Писании, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Благо, то есть благословение Бог пошлет вот тем детям, которые в послушании у родителей. Я бы хотел, чтобы все дети, особенно сегодня, мы об этом молимся в посте, просим у Бога, чтобы Бог благословил вас, дорогие дети, быть в послушании у родителей. И это нужно не родителям, это прежде всего нужно вам, и за это благословение обещает Бог. И будет тебе благо. В данном случае перечисляется несколько благ. Преуспевал в премудрости. Следующее благо – в возрасте преуспевал. Тут можно подумать, что он был выше всех своих сверстников. Он имел хороший рост, хорошее здоровье, в возрасте преуспевал. И третье – в любви у Бога и человеков. Бог любит тех, кто послушен Его Слову. Я хочу для всех детей, для всей молодежи оставить это пожелание, дорогие, чтобы вы это помнили. Это важный след, оставленный Господом. Третий след. А вернее, стоп, еще здесь. Вот еще какая мысль у меня. Раз мы заговорили о семье, о семье, о детях, то я хочу еще один след сейчас отметить. В Евангелии от Иоанна, 19 глава, 26 стих и 27, описано такое событие: Иисус на кресте. Из креста Он видит, увидел свою мать. Так и написано: Иисус увидел матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени сей ученик взял ее к себе. Братья и сестры, наш Господь был избит плетьми, палками, терновый венец на голове. Ему было плохо видеть, глаза были запечены кровью, но он сумел увидеть, кого он искал. Он искал мать свою, и он увидел ее, и он увидел ученика, стоящего рядом. И он обратился к ней и обратился к нему. Братья и сестры, чему это учит нас сегодня? В заповеди к детям относится заповедь «не только повинуйся», а к тем, которые создали свои семьи, есть другая очень важная заповедь: «Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Почитай. Почтение – это благодарность, почтение – это отдача, почтение – это забота, почтение – это внимание. И вот здесь Иисус оказал внимание своей матери. Сказать слово на кресте было чрезвычайно трудно. Нужно было подтянуться на руках, а здесь рвались мышцы и ткани, и истекала кровь. Нужно было взять глоток воздуха и потом что-то сказать, и потом опять повиснуть на руках, и потом опять. Это очень было нелегко сделать. Братья, у которых есть живые родители, я хочу, чтобы вы на это особо обратили внимание. Цена почтения. Иисусу было очень нелегко, но, любя мать свою, Он преодолел все физические немощи, которые Он уже испытывал на кресте, и Он сказал слово, и Он позаботился о матери своей. Жизнь в семье сложилась очень трудно в семье Иисуса. Его братья были неверующие, так написано. Они не веровали в Него, они не понимали Его. Они говорили, что Он вышел из себя, братья и сестры. Вот оказывается как. И когда матерь с братьями, я так думаю, что она уговорила их: пойдемте послушаем его речей. И когда они пришли, и ему сказали: там пришли матери братья твои. А вы помните, что он ответил? Кто матери братья мои, слушающие слово мое? Вот кто матери братья мои. Он подчеркнул, что они его слова не слушали. Они были неверующими людьми. Они не понимали его. Они считали его... Он вышел из себя сумасшедшим. Вот какие они были. Иисус, видя эту проблему, Он понимал, что сейчас Он умирает. Он понимал, что теперь матери будет очень трудно. И взял последнее, предпоследнее дыхание. Он обращается к ней, обращается к ученику, поручает ее. И ученик с того времени взял ее к себе. Вот в каких трудных обстоятельствах была мать, и вот какой пример почтения к матери. Братья, дорогие, как нам нужно пересматривать этот вопрос нашего отношения к нашим родителям. Иисус строго на это сказал: «Карван, дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался». Иногда мы можем спрятаться даже за, знаете, такой вот щит: «Я что-то делаю для Бога, мне некогда маму, папу посетить». Братья и сестры, Бог на это очень строго смотрит. Институт семьи, созданный Богом, Бог укрепляет повиновением и почтением. И если мы на этот след не обратим внимания, что даже превозмогая все силы почитать отца и мать, братья и сестры, нам не будет блага, и мы не будем долголетны на земле. Такой след оставил нам Господь правильного отношения к родителям. Пусть Господь нас в этом с вами благословит. Еще один след, четвертый след или третий, как вы считаете, я не знаю, нет, след, который оставил Иисус. Я прочитаю об этом записанном в Евангелии от Матфея, 3 глава, 15 стих. Иисус идет к водам Иордана. Все вы знаете эту картину Иванова, очень яркое полотно, которое проповедует об этом великом событии. Иоанн Креститель поднял руку, и у него так посох в руке, и он указывает вдаль на идущую фигуру человека и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иисус подходит к Иоанну. Иоанн вдруг видит голубя. Это был знак. Иоанн в трепете говорит: «Не мне надо...» Не так. Он ему говорит: «Не... мне надо креститься от тебя». А Иисус останавливает его и говорит такое слово: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Иоанн крестит его. Это очень важный след – исполнить всякую правду, всякое учение Писания. В Писании написано: кто будет веровать и креститься, спасен будет. Очень важное в жизни человека – это вопрос крещения, это очень важное событие. Я бы хотел, особенно для тех в молодежи, а может быть, даже кто-то и взрослый есть, которые еще не вошли в завет с Богом. Друзья дорогие, не медлите, пока есть шанс войти посредством водного крещения в видимую структуру, простите за такое слово, Церкви Божьей и исполнить всякую правду. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Я бы дал совет, что если Христос и вошел в воды Иордана для крещения, то тем более нам нужно торопиться войти в завет с Богом. Однажды я беседую с одним молодым человеком, он верующий семьи, но так, как есть такая фраза, ДВР, на дистанции от церкви. Я ему говорю: слушай, ты вот в христианской семье живешь, ты думаешь о том, что нужно входить в церковь, нужно в завет с Богом вступать, нужно возрождение, конечно, прежде иметь, завет с Богом. Он говорит: Александр Александрович, а Христос во сколько крещение принял? К Самуилу вопрос. Самуил, сколько лет было Иисусу, когда он принял крещение? Сколько? Не помнишь? Кто сказал? Кто сказал 30? Как тебя зовут? Филипп. Да слава тебе, Господи! Да у вас не церковь, а чудеса сплошные. Вот, пожалуйста, есть уже кого рукополагать. Вот уже, видите, как у вас, какие хорошие мальчики растут. Правильно, Филипп, ты сказал правильно. Да благословит тебя Господь быть благовестником, диаконом, а потом благовестником, как Филипп. Вот такое тебе благословение. Ты тоже хочешь? Он тоже Филипп. Так у вас два Филиппа. Слава тебе, Господи! А? У нас в церкви ни одного Филиппа, только один у меня внук Филипп. И все, а то там нету ни у кого еще. Ну ладно, не об этом. Братья и сестры, Иисус 30 лет принял. А почему в 30? Вопрос. А почему в 30? Почему не в 25? А почему не в 18? Пожалуйста. Правильно, чтобы Иоанн крестил. Правильно ты мыслишь. Еще бы чуть-чуть больше. Кто дополнит? Да он правильно говорит, но надо еще дополнить немножечко. Почему в 30? Да, Иоанн в это время только вышел на крещение. Раньше он не выходил. Правильно, пожалуйста. Правильно. Потому что в Израиле с 30 лет раввины могли только учить. Он не мог раньше выйти, чтобы учить, потому что ему нет еще 30 лет. Это было условие. И даже это условие Иисус соблюл. И в 30 лет вышел на проповедь. Крещение – это было начало его служения. И как только, даже я думаю, не в 30 с половиной, возможно, как только это произошло, и Иоанн вышел на проповедь и стал крестить, и Иисус сразу пошел на крещение. Время пришло, и он не промедлил. И он сразу пошел и начал креститься. Я так этому братику и сказал, Иисус потому в 30, что раньше он не мог. Было пророчество Иоанну. Иоанн должен выйти на проповедь. Он ожидал, когда Бог его пошлет. И написано, он был в пустынных местах. И Господь послал Иоанна. Иоанн вышел на проповедь. Иоанн начал крестить. И только потому он смог прийти. И стеклись эти обстоятельства своего возраста. Крещение Иоанна, и поэтому он вышел в 30 лет. Дорогие братья и сестры, если в нашем собрании есть тот, кто медлит, это надо принести Богу покаяние и спешить заключить завет с Богом. Это такой след, прекрасный след оставил нам Господь Иисус. Следующий след, который оставил нам Господь. Я прочитаю из Евангелия от Луки. Филипп второй, вставай, Филиппушка, вот мне нравятся ваши тоже имена, два Филиппа, или еще есть у вас Филиппы, или только два? Нету больше? Ну, еще есть, но вы не гордитесь только, ладно, что вам такие имена дали родители. Филипп, к тебе вопрос, вот Иисус принял крещение, а что было после того? Ты помнишь? Вспоминай, хорошо вспоминай. Тихо. Андрюшенька, подожди, ты уже хорошо. Тебе уже пятерка, все, уже стоит пятерка. Что? Ну да, вот он принял крещение, и что было после того, когда он принял крещение? Он не умер, он жил, конечно, жил. Но какое событие произошло? Так, можно помогать. Филипп первый, помогай, знаешь? Не знаешь. Вставай. Вопрос, я повторяю, что произошло с Иисусом сразу после крещения? Конечно, радовался. Не, ну понятно, что радовался. Конечно же радовался. Конечно. Ох ты, какой ты мудренький. Хорошо, садитесь. Даниил, что произошло с Иисусом? Какое событие произошло? Правильно. Он, я читаю текст Писания, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. И там 40 дней был искушаемый от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Братья и сестры, сейчас мы с вами соприкоснемся к очень важному следу, которым нам нужно будет идти. Я обращаю внимание на два слова. Иисус, исполненный Духа Святого. И еще, и поведен был Духом в пустыню. Два очень важных события, которые должны происходить в жизни христианина. Это он должен исполняться Духом. И второе действие, он должен быть водим Духом Святым. Исполняться Духом. Я хочу обратить внимание на такой текст Священного Писания, об этом записано в послании к Ефесянам. Вы знаете хорошо этот текст, я только немножечко коснусь этого текста. В послании к Ефесянам мы читаем 5 глава, стих 18. «Исполняйтесь Духом». И здесь дается совет, три совета, как исполняться Духом. Первый совет. Слово читаю только одно. Назидая. Первый совет, чтобы исполняться Духом, нужно себя назидать. И причем так и отмечено, назидая самих себя. Братья и сестры, мы не исполняемся Духом только потому, что не научились назидать самих себя. Мы ожидаем только прийти в собрание, послушать, может, хорошую проповедь, послушать хорошее хоровое пение, и тогда вот как на Давида сошел Дух Святой, у него там, вот, или на Саула там, и все такое. Братья и сестры, первый принцип исполнения Святым Духом – это принцип назидая. Как это происходит? Назидая самих себя псалмами. О чем речь идет? Речь идет о книге псалмов. Эти прекрасные духовные произведения, оставленные нам, и назидая самих себя псалмами, читать, заучивать, пересказывать, рассказывать церкви, это весьма высокая поэзия мировой духовной литературы. Назидая самих себя псалмами. Второе. И словословиями. Братья и сестры, словословий очень много в Писании. Это особые, такие поэтические, духовные откровения, которые говорили мужи Божьи, боящиеся Бога женщины, говорил Моисей, Аарон, говорили словословия, определенные Мариам. Мы видим в Новом Завете словословия Анны, словословия других еще мужей Божьих, Захарии. Это особые откровения. Читая эти откровения, будете назидаться, будете исполняться Духом Святым, словословиями, еще песнопениями духовными. Петь надо Богу, сердцем петь, устами своими петь, духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа. Это первый принцип исполнения Святым Духом. Второй принцип – благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, это очень важный принцип. Все, что мы получаем от Господа, за все благодарить Его. И тут отмечено – всегда и за все, какое бы ни было обстоятельство, приятно, неприятно, скорбно, нескорбно, но если мы будем все принимать, как из руки Божьей, Бог нас благословит. Очень яркий пример – это патриарх Иов. Мы читаем. В один день он лишился бизнеса своего, он лишился детей своих. Простите за такое слово, он лишился жены своей, которая пожелала ему смерти. Но он сказал, нах я вышел, нах и возвращусь. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно, и во всем этом не согрешил Иов. И пройдя это испытание, Бог никогда ему не объяснился, что Иов, я тебе это посылал, потому что лукавый клеветал на тебя, что ты недаром богобоязнен, ты богобоязнен, потому что я тебе много дал. Бог нигде ему не объяснился. Бог ему сказал, помолись за друзей своих. И написано, и возвратил Бог потерю Иова вдвое, когда он помолился за друзей своих. Братья и сестры, он воздал славу Богу, и Бог благословил Иова. Вот это отношение к Божьему пастырству, водительству, с благодарностью, принимать все, что Он посылает нам в жизни, братья и сестры, это очень важно. Это то, как раз, когда мы будем исполняться Духом Святым. И третий принцип – повинуясь друг другу в страхе Божьем. Бог создал иерархию власти. Бог обязывает мужа повиноваться Христу. Жену обязывает повиноваться мужу. Детей обязывает повиноваться родителям. Братья и сестры, повинуясь друг другу в страхе Божьем, написано о церкви, младшие повинуйтесь старшим. Написано о власти – там тоже свои отношения, повиновения, платить подати и так далее. Братья и сестры, когда мы живем так, как Бог определил, повинуясь, вот тогда и будем исполняться Духом Святым. Когда муж Богу, жена мужу, дети родителям, в церкви старшие и младшие, братья и сестры, тогда будет эта благодать Духа Святого. Так вот, Иисус, Он был введен Духом в пустыню. Исполнившись Духом Святым, Он был введен в пустыню. И вторая мысль очень важная, об этом мы читаем в послании к римлянам, я не буду читать, вы хорошо это знаете, в послании к римлянам, в 8 главе, апостол Павел провозглашает очень важный принцип. Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Вот это слово «водимые», оно имеет такое смысловое значение. Это управлять, руководить, приводить, уводить. Водимые Духом Божьим. Когда нами руководит Бог, водимые. Это может быть побуждение к молитве. Это может быть побуждение к добродетели, это может быть побуждение к служению, к проповеди, ну, к чему бы ни было. Но здесь открывается принцип, только те действительные дети Божьи, кто этот голос слышит и повинуется этому голосу, это суть Сына Божьего, водимые. Я уверен, что Иисусу нелегко было в пустыне. Я был в Израиле, был на этом месте примерно, где Иисус был в этой пустыне, в этой мертвой, палящим солнцем прожженной пустыне. И он там был 40 дней. Мы побыли там всего несколько времени. И я думаю, как можно здесь быть? 40 дней, искушаемый сатаною. Но Бог повел его туда, и он пошел. Братья и сестры, водительство Духом Божьим. Расскажу один пример. Сколько еще на проповедь можно время? Еще можно полчаса? Братья и сестры, можно? А то уже время так быстро летит. У вас часы быстрее идут, мне кажется. Можно еще полчасика? Братья и сестры, я расскажу один пример. Я в этом году побыл на Таймыре и посетил брата Олега Любич. Мы были у них в церкви по случаю юбилея, 25 лет служения на Таймыре. И там я услышал очень такое интересное свидетельство. И свидетельство от брата Олега. Ну, вы знаете, что такое Таймыр? Я вот... К слову сказать, я прилетел оттуда месяц тому назад, там было минус 37. Слышите? Минус 37. Я улетал от нас, Краснодарского края, было плюс 25. Я прилетел туда, а там минус 17. Меня ужас охватил. А брат мне говорит, у нас потеплело, брат. Минус 17. А потом минус 26, а потом минус... 36-37, я в ужас пришел. Вот так. И вот он мне рассказал случай. Однажды мы поехали на Благовестие на своих машинах, забыл, как они называются, большие такие машины. Нет, вездеход, но вот как-то она не Буран, нет. Нет, ну ладно. Там можно... 5-6 человек садятся они, такой вот на больших колесах. Как? Ну, может быть, ладно. Ладно. И вот они едут, на улице минус 40, они едут куда-то там едут, и вот увидели мужчина и женщина, стоят посреди этого мороза, у них снегоход, и они стоят. Они подъезжают к ним, чайку им там сразу, в чем проблема? Да, говорит, вот бензин закончился, поселок, поехали рядом в поселок, и что-то нас, говорит, навигация подвела. Они посмотрели, а у них навигация замерзла, оказывается. Ну, минус 40, представляете? Они свою навигацию, которая, ну, в кабине у них там, они смотрят, они совсем в другую сторону уехали. Замерзший навигатор повел их совсем в другую сторону, там было совсем рядом, они заправили свой этот буран, можно было съездить туда-обратно, туда и обратно, столько бы хватило бензина. А у них закончился бензин, и они не доехали. И они замерзают. Ну, они им дали бензина, показали, отогрели их навигатор, как-то запустили его, все их, дали им, что необходимо. Они уже тут оказываются сутки целые, вот в таком положении. Это смерть. Если бы они не приехали, они бы умерли. Ну, они им все дали, посадили их на их буран, и они поехали. Ну, а брат говорит, мы развернулись и в другую сторону, куда нам надо, поехали. Едем. И вдруг ко мне приходит побуждение возвращаться на то место. Я говорю братьям, надо вернуться. Они говорят, да ну, у нас же время, у нас же там в поселке, нас ждут. Он говорит, возвращаемся, братья. Возвращаются. И вы знаете что? Вернулись они. И находят этих людей, которые, они же столько промерзли здесь, да? Они немножечко отъехали, въехали в какой-то сугроб, застряли и уже засыпают. Они не спали очень долго, но сутки они уже не спали, и уже не стали засыпать. Они подъехали к ним, растормошили их, там как-то в машину, стали отогревать, оттирать их. Они спрашивают потом, когда в себя пришли, а как вы вернулись? Как вы вернулись? А брат говорит, Господь нас вернул. Господь нам сказал, возвращайтесь. Они же им сказали, куда они едут, в какой поселок. Господь нам сказал, возвращайтесь. Братья и сестры, это называется водительство Духом Божьим. Бог дает откровение, Бог посылает нам. И нам нужно быть чутким к этому. И именно это показатель, все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Братья и сестры, водительство Духом Божьим, оно очень важно, и поэтому нам след оставил Иисус. Он так поступил. Он пошел туда, где было очень трудно. Но водительство Духа Божьего его повело в пустыню, и он был искушаем. И на Божьих путях никогда не будет поражения. И даже там, где его искушал дьявол, напоследок взалкал, это критическая точка физического состояния. Он был 40 дней в посте, хлеба не ел, воды не пил. Это критическая взалкал, это предел. И подошел искуситель и сказал, ты хочешь кушать? Скажи ко мне. Ты хочешь царство? Поклонись, возьми. Ты хочешь жить, как написано? Давай я тебе подниму на крыло храма, упади ангелом своим. Написано же, заповедал. И Христос все эти искушения отразил словом, потому что был водим Духом Святых, Святым. Братья и сестры, на Божьих путях мы никогда не заблудимся. Да благословит нас в этом Господь. И наш Господь этому был большим примером для нас. Братья и сестры, я, наверное, буду заканчивать мою проповедь. Я отметил еще такие, вот знаете, следы, очень важные следы. Это молитвенная жизнь Иисуса. Я не буду проповедовать много, я просто охарактеризую немножечко. Молитвенные следы Иисуса. Братья и сестры, сколько Иисус проводил в молитве время? Написано, Он на горе ночи проводил в молитве. Потому, когда Он сходил с горы, уходили бесы. Потому, когда Он сходил с горы, питал тысячи людей. Потому, когда сходил с горы, Он исцелял всех больных. Он воскрешал мертвых, потому что был в общении с Отцом. Поднявшись на гору, Он проводил ночи в молитвах. Братья и сестры, хорошая книга есть, много молитвы, много силы. Петр Дейнека ее написал. Очень хорошая книга. Сколько времени мы проводим в молитве? Я бы дал совет. Вот, братья и сестры, вот возьмите для себя, запишите хотя бы за неделю, сколько времени вы провели в молитву. Как становитесь на колени, ставьте секундомер ваш или часы и смотрите, сколько. Суммируйте это время. Сколько будет времени? Братья и сестры, написано, не получаете, потому что не просите. Мы очень много не получаем от Бога, потому что мы не научились молиться. А Господь сказал, молитесь. Пусть Господь нас в этом благословит. Еще очень важный принцип, еще очень важный след, который нам оставил Иисус. Иисус в Нагорной проповеди в 5 главе, по-моему, 40 стихом, Он говорит такое слово, «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь загоняющих вас и обижающих вас». Господь сказал такое слово. И у меня вопрос. Какие самые первые слова сказал Иисус, когда Его подняли распятым на кресте? «Прости им, ибо не знают, что делают». Братья и сестры, что очень важно, Все другие фразы, о них сказано, Иисус сказал, а об этой фразе сказано, Иисус же говорил. Это значит, Он говорил много раз. Это значит, Он очень сильно переживал. О чем Он переживал? Он переживал о том, что когда-то Бог сказал Моисею, отойди от них, я истреблю их, и от тебя произведу народ. Моисей пал на лицо, сказал, Господи, если их и меня. Он знал, что Бог наш, не только Бог любви, наш Бог и судья праведный. И Господь мог тогда совершить суд. И Иисус говорил на кресте, вися распятый, избитый, уничиженный, обесчещенный, без одежды, сняли с него верхнюю одежду. И он висел на кресте и говорил, прости им, ибо не знают, что делают. Братья и сестры, я уверен, эта молитва оказала влияние на разбойника, который был рядом с ним. Вы знаете, что обои поносили его, обои поносили. И только по прошествии некоторого времени один из них сказал, Господи, помяни меня в царстве Твоем. Братья и сестры, как вы думаете, что оказало влияние на этого разбойника? Молитва. Молитва Иисуса. Молитва Иисуса. Они видели Его избитым. Они видели Его, Он был избит больше, чем эти разбойники. Но из этих разбитых губ, из этих разбитых глаз, разбитой головы, разбитого тела исходила любовь. И он молил, «Отче, прости!» Люди распятые проклинают правительство, проклинают всех людей, окружающих солдат, проклинают все на все. А этот благословлял. Братья и сестры, это такой важный след. В нашей жизни всегда были и будут враги. Те люди, которые нас не любят, не умещают, критикуют, уничижают. Единственный выход, правильный, который оставил нам Господь, любить врагов. Благословлять, благотворить, молиться. Господь так сделал на Голгофском кресте. И это очень важный след. Братья и сестры, еще один очень важный след, это отмечено в Евангелии от Матфея, 9 глава, 35 стих. Это уже очень коротко характеризует этот стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия». Братья и сестры, Иисус ходил, и отмечено, по всем городам и селениям. Я верю этому слову буквально. Я верю, что не осталось ни одного города, ни одного селения, где бы Иисус не ходил и не благовествовал. Когда я попал первый раз в Израиль, и со мной был один брат, и вот мы в одном месте там находились, и он мне говорит, «Саша, как ты думаешь, вот здесь Иисус ходил или не ходил?» Братья и сестры, вы знаете, я сразу этот текст вспомнил. И я сразу ему сказал, «Ходил!» Он говорит, «Откуда ты знаешь?» А я говорю, «Написано, Иисус ходил по всем городам и селение, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия. Где-то не было даже, может, синагог, а он там просто проповедовал. Он был в синагогах и просто проповедовал о Царстве Божьем. Братья и сестры, я хочу этот важный след оставить для каждого из нас по всем городам и селениям. Всякий город и всякое селение. То есть были исчерпаны все возможности, которые Иисус имел. Он все их реализовал. Я бы хотел, чтобы каждый из нас об этом думал, молился и переживал. В моей жизни я реализовал все мои возможности или не реализовал. Я расскажу один пример из моей личной жизни. Я летел на Дальний Восток, из Краснодара до Москвы, а из Москвы в Хабаровск. Я подошел к трапу самолета. Вы знаете, меня в раздражение ввело, что люди по трапу самолета, опережу один другого, лезу туда, как муравьи какие-то. Думаю, ну чего они вот так ведут себя? Ну всем же места хватит. Ну у каждого в билете отмечено место. Ну чего вы лезете? И я на них так осерчал. Встал у трапа самолета и стою. Думаю, пусть идут все. А я стою. И вот они суетятся, толкаются, там что-то такое, такое. Поднимаются. А я пока стоял, думаю, да я помолюсь. Я обычно в салоне молюсь. А то решил здесь у трапа самолета, стою и прошу, Господи, благослови командира корабля, благослови стюартов, благослови наш взлет, полет, посадку. Помолился, все, помолился. И вы знаете, заканчиваю молитву и говорю, Господи, благослови меня благовествовать. Я как сказал это слово, я сам испугался. Думаю, Господи, а что ж я буду делать теперь? Я стою вот и думаю, ну вот я помолился, Господи, благослови благовествовать. А вот сейчас я зайду сейчас, ну что, с Библией стать в проходе и вот объявить всех, слушайте, я буду сейчас проповедовать, да? А там сейчас будет объявлять что-то командир корабля, что-то стюарты будут показывать, как там пользоваться, чем, что. Я думаю, что я буду делать? Я стою, думаю, уже все зашли, я стою. Потом я поднялся, уже захожу в самолет, все сидят люди, я последний, захожу. Подхожу к моему месту. Мужчина сидит, солидный такой, лет 65-68, а за ним юноша. А мое крайнее место, мне всегда нравится у прохода сидеть. Я подхожу, не знаю почему. Я им говорю, ну что, мои хорошие, со мной летите, да? Повезло вам. Они на меня так смотрят, обои, значит, кто что такой? Кто такой, что, значит, вот им повезло. А я говорю, ну какая разница, или я с вами, мне повезло. Главное, я начинаю благовествовать им. Я говорю, главное, я сейчас помолюсь Богу, и Бог благословит командира корабля, стюартов, и мы взлетим, полетим и сядем. Они на меня смотрят, так чудак какой-то явился. Я сложил руки, благословил всех, помолился и сел. Молодой человек, который сидел у окна, его это что-то не понравилось, он быстренько достал наушники, воткнул, куда-то там какой-то гаджет включил, уже там что-то бу-бу-бу-бу-бу у него там, и отвернулся даже от нас. Ему эта тема не понравилась. А мужчина, который рядом со мной, его это заинтересовало. Он говорит, а вы кто будете? Священнослужитель? Я говорю, да. О, да вы что, как хорошо, вот это да! А вы знаете такого-то батюшку? А я говорю, а в какой он церкви? Он говорит, ну вот в таком-то городе. Я говорю, нет, это от нас далеко, это другая епархия, а я знаю, православные, они тоже делятся по епархиям, как и мы тоже. Я говорю, это другая епархия, я не стал ему детализировать вначале, с какой я церкви, все. Я говорю, я священнослужитель. И он мне рассказывает о себе, кто он такой, вот, значит, какой он богатый человек, я потом это все узнал, действительно так и было. Вот, он все о себе рассказал, и сейчас я лечу к сыну, а сын послом у меня служит. Сейчас он приехал, мы сейчас встретимся. Ну, я думаю, кто-нибудь правду, неправду говорит. А потом присмотрелся, его одежда, печатка. Там такие бриллиантики в печаточке. Смотрю, так и ручки у него такие, не от сахи. Ага, я так это потом так рассмотрелся. Думаю, а что он не в бизнес-классе, почему здесь? Ну, ладно. Ну, он так все о себе рассказал. Потом у меня спрашивают. Ну, Александр Александрович, ну расскажи о себе, кто ты? Ну, хорошо. Я ему говорю, вы знаете, мне, я не смогу так, как вы, у вас заводы, фабрики, земли, автоколонны, там чего только нет. Вот, я говорю, у меня, говорю, другие сокровища. Да, какие? Сейчас покажу. У вас что, с собой? Со мной? Вот это да! Он так оживился прям. А у меня, значит, сумочка моя. Я Библию оттуда достаю. Он смотрит. Я эту Библию раскрываю. А мне вот здесь, ну, сейчас нет уже. Вот здесь фотография моей семьи. А там я сижу, жена, моя мама. 10 детей. А 8, кто уже женаты, там жены с мужьями. А там внуки. Такие все, знаете, хорошие, как ваши тут Филиппы, Даниилы и Самуилы. Такие тоже хорошие, да-да. Вот и все они тут. И я ему показываю эту фотографию. Он, значит, открывает там столик такой в сиденье. Я ставлю туда ему фотографию. Он вот так вот смотрит в эту фотографию, смотрит. А потом двумя руками вот так закрывает свои глаза и как зарыдал, заплакал. Мне так стало неловко, и он, знаете, так мне говорит: «Александр, как ты правильно прожил жизнь, а я, как я неправильно прожил!» И плачет, рыдает. Люди, которые впереди, поворачиваются сюда, которые сзади тянутся сюда, стюард идет сюда, тут какая-то истерика, мужчина плачет. А я не знаю, что мне делать. А он плачет, моя фотография здесь. Я его так аккуратненько по плечу. А он плачет, говорит: «Саша, я как прожил, у меня денег моря. Ну и толку от них, жена меня бросила, уехала от меня. Сын под послом служит, я его не вижу уже 10 лет. Детей больше нет, она не хотела рожать детей. Детей нет, для кого это? Женщины мне уже не нужны. Что делать? Тупик в жизни, Саша, что делать?» И вот он рыдает вот так, рыдает. Я его успокаиваю. И вы знаете, братья и сестры, мое благовестие длилось все 2 часа, пока мы были в полете. Мы с ним столько переговорили. Я не заметил, самолет уже сел в Москве. Из самолета уже вышли все люди, мы вдвоем, и тот парень не может выйти, мы всю беседу, мы не видим. Что, оказывается, люди сумки доставали, выходили, у нас такая беседа, но нас кто-то смотрел. Я потом смотрю, в самолете уже никого нету. Я ему говорю: «Нам надо выходить». Он говорит: «Да, как выходить? Уже что, приземлились?» Я говорю: «Да». «О, да ты что, так быстро, ой-ой». И вот мы выходим с ним из самолета, а я трансфер, мне надо в сторону уходить, у меня час всего там или чуть больше интервала, мне надо спить, а он ко мне упился и все слушает, и все просит: «Расскажи вот это, о Христе, о жертве, о спасении, о смерти, о мертвых, о живых, о Царстве Небесном, о суде, у Белого Престола, все интересует». И вы знаете, я уже опаздываю, я ему говорю: «Вы знаете, мне надо спешить». Он говорит: «Не-не-не, ты что, ради Христа, пойдем туда, пойдем, я хочу с сыном познакомить, помолись за него, помолись». Ну, время же, а он говорит: «Ради Христа, ну что ради Христа, надо идти». Я иду туда, иду, вышли уже там, где багажное отделение, туда вышли, там сын встречает, обнимает, такой, знаете, солидный молодой человек, такой, ну, приятной наружности, тоже так, одежда у него соответственно все. И он говорит ему: «Сынок, вот это Божий человек. Буду я, не буду, но ты держись его, ты общайся с ним, я телефон взял. Ты сына, это Бог нам дал такого человека, он столько мне рассказал. И мне говорит: расскажите ему о Христе, расскажите ему». А какой рассказывать, я опаздываю, мне теперь заново заходить, проходить это все, вот это, знаете, снимать верхнюю одежду там, все это. Я говорю: «Да я спешу, расскажите». Я ему рассказал, и потом уже все, я уже ухожу, они за мной идут следом, я им рассказываю. И я пошел. Братья и сестры, я это говорю не к тому, чтобы похвалиться. Я для себя вывод сделал. Когда мы просим благословения, нас Бог благословляет для благовествования. Я даю каждому из вас совет. Каждое утро, когда просите у Бога благословения на жизнь, попросите благословения для благовествования. Не надо думать, что у вас плохой язык, и вы не сможете здесь кому-то точности богословия сказать, а этим и не надо заниматься. Не надо заниматься богословием, надо заниматься Богом. Надо каждому сказать, что есть на небе Бог, с которым ты начни общаться. Ты начни ему молиться, ты начни ему говорить свои нужды, подарите ему Евангелие на английском или на испанском или на каком-то еще языке. Братья и сестры, благовествование. Иисус нам оставил пример. Он ходил по всем городам и селениям. Пусть Господь нас благословит, всех, кто рядом с нами, наши сотрудники, учащиеся, рабочие, друзья, знакомые, соседи. Братья и сестры, да поможет нам Господь по всем пройти и всем открыть спасение, путь в небо. Иисус нам оставил такой след. Братья и сестры, я хочу сейчас заканчивать мою проповедь и хочу пригласить к молитве. Мы говорили о том с вами, мы прочитали с вами текст Писания. Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Братья и сестры, целью Господа была именно та, чтобы прийти на эту землю, чтобы показать этот узкий тернистый путь, стать той дверью в этот узкий тернистый путь, конец которого – жизнь вечна. Да поможет нам Господь идти по этим следам, отвергнуть свою волю, подчинить свою волю Богу, Иисусу Христу. Вы знаете, хоть и времени нет, но я все-таки вернусь сейчас к этому тексту, непосредственно его прочитаю. Вот из послания Петра. Обратите внимание, вот я прочитал и выразил только фразу «идти по следам его», а смотрите весь текст, о чем говорит. «Мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». И здесь ключевое слово «оставил нам пример». А пример чему? Христос пострадал, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Идти по следам Иисуса Христа – это надо пострадать. Братья и сестры, это надо пострадать, и без страдания результата не будет. И написано, страдающий плотью перестает грешить человек, который распинает своего ветхого человека и подчиняет себя воле Бога. Вот это слово «перестает грешить», вот это слово «перестает» имеет такое смысловое значение – удерживать, обуздывать, прекращать, останавливать. Вот когда мы страдаем, у нас что-то влечет, влечет, а мы отвергаем это влечение. И мы, понимая, что Господь говорит вот так, вот подчиняемся вот Божьему Слову, это во всех сферах – это в сферах взаимоотношений, в сферах личного чистоты, целомудренной жизни. Что бы нас ни влекло, братья и сестры, отвергать это, страдать душой, но подчиняться так, как сказал Господь в Своем Слове. И страдающий плотью перестает грешить. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы пошли по Его следам, отвергнули своего ветхого человека и поступали по Божьим заповедям. Чтобы дети повиновались родителям, чтобы взрослые почитали своих детей, чтобы входили в завет с Богом, чтобы исполнялись Духом, водительствовались Духом Божьим, благовествовали, молились, любили врагов. Братья и сестры, именно тогда Христос оставил нам пример, чтобы нам идти по следам Его, пострадав. Пусть Господь благословит нас. Я хочу пригласить к молитве. И, может быть, где-то мы не шли по этим следам, то есть возможность попросить прощения у Бога. Давайте склонимся на колени и помолимся, и поблагодарим за Его следы, и помолимся, чтобы Он нам помог идти по Его следам. Аминь.